Братья и сестры, мир вам! Текст Писания читаем, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. 1 Фессалоникийцам, 5:11. «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Аминь. У меня сегодня такой особенный день. С утра я был в церкви воскресенья. Это одна из церквей, входящих в наше московское объединение. И у них сегодня был праздник жатвы. И также было 25 лет церкви, такой большой праздник, торжественное собрание. Потом успел в той церкви, где я непосредственно несу служение, побыть, церкви «Благая весть». И сегодня тоже для меня, для нашей семьи такое благословение. Мы молились за нашу третью внучку. Вот сегодня Сергей Николаевич совершал молитву за Лизавету, а мы молились сегодня за Еву. У нас третья внучка, это тоже большое благословение и радость для нас. И вот сегодня вечером могу быть с вами. Тоже для меня большая радость, потому что Центральная Московская Церковь – это та церковь, куда я ходил с детства, с юности. И помню, когда еще проповедовал Алексей Васильевич Карев, я мальчиком сидел у мамы на коленках, там что-то на бумажке рисовал, и проповедовали наши благословенные братья, которые уже в вечности. Итак, текст Писания. «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Послание к церкви в городе Фессалоники, современный город Салоники. И это был второй город на европейской части, на севере Греции, куда пришел апостол Павел с проповедью Евангелия. Первый город, как вы помните, был город Филиппы, и вот второй город был город Фессалонику. И жители этого города оказались очень восприимчивыми к благой вести, к той проповеди о Господе Иисусе Христе, который проповедовал апостол Павел. И вот Писание говорит, что часть жителей этого города, и из иудеев, и из эллинов, покаялись в своих грехах и посвятили свою жизнь Господу Иисусу Христу. И в начале первой главы этого послания апостол записал такие слова, обращаясь к этой церкви в городе Фессалоники: «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае». И вот эта церковь в Фессалониках была одна из тех церквей, которую очень любил апостол Павел. Конечно, он любил все церкви, где он трудился, которые он основал, но это была такая особенная церковь. К сожалению, не так долго он там был, где-то около месяца, и потом мы знаем, что неверующие иудеи возмутили народ, возмутили весь город, восстали против служения апостола Павла, против его проповеди о Господе Иисусе, подняли мятеж в городе и в конце концов изгнали Павла. Изгнали, и он был вынужден уйти в другой город, там верю, и дальше, и дальше, и дальше. Но слава Богу, что в Фессалониках вот за это короткое время, за месяц буквально, образовалась церковь, образовалась христианская община, и это была довольно живая, активная община. И поскольку апостол Павел не мог оставаться там долго, то он продолжал как-то ее опекать другим образом. Каким образом? Посылал туда своих сотрудников, учителей Евангелия, и сам писал им письма наставления. Вот два письма таких до нас с вами дошли. Первое послание Фессалоникийцам и второе. И вот забота апостола Павла была в том, чтобы вот эти новообращенные христиане, чтобы они не оставались духовными младенцами, но чтобы они возрастали в вере, становились зрелыми верующими и в конце концов служителями Господа Иисуса Христа. Мы знаем, что когда человек принимает Христа Спасителем, раскается в своих грехах, он рождается для новой жизни, переживает рождение свыше, и Писание называет таких людей младенцами во Христе. Это чудесное состояние, когда человек становится Божьим детем, становится Сыном Божьим, дочерью Господа Иисуса Христа. Через внутреннее духовное возрождение вот становится тем новым творением во Христе Иисусе. Но вместе с тем, человек не должен оставаться всю жизнь младенцем. Вот если Елизавета, за которую сегодня молились в вашей церкви, или если моя внучка будет проходить время месяц за месяцем год за годом, она будет все так же на руках, все так же такая беспомощная, немощная, не ходить, не говорить, не как-то что-то делать, то это будет проблема, какая-то патология, что-то неправильное в ее развитии, и нужно будет что-то предпринимать. Так вот и апостол Павел переживал, чтобы верующие не оставались младенцами, чтобы не просто, знаете, шло время их, так сказать, уверования, и само по себе время не приносит духовной зрелости. Духовная зрелость, как и физическая зрелость, она не происходит сама по себе. Просто вот идет время, и все. Ребенка чему-то надо учить, он должен развиваться. И мудрые родители много времени проводят со своим ребенком, особенно в наши дни, чтобы он уже был готов пойти в детский сад, потом в школу, потом дальше. И так точно в духовной жизни. Если мы покаялись, если мы уверовали, крестились, идут дни, месяцы, годы, и мы не прилагаем никакого усилия, мы, ничего не меняется в нашей жизни, то что-то ненормальное, братья и сестры. И интересно, здесь мысль оставляет апостол Павел, а о ней мы сегодня поговорим немножко подробнее. Смотрите, как он написал: «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». То есть он говорит о том, что в Церкви Божией люди, верующие, члены Церкви, призваны помогать друг другу духовно расти. Церковь Иисуса Христа – это великая общность народа Божия. Это люди, соединенные вместе единой верой, омытой кровью Христовой, соединены Духом Божиим. Это люди, которые через Христа, через возрождение становятся детьми Божьими, Божьей семьей. Церковь – это не просто приход, где люди пришли, побыли на служении и ушли. Но это общность, это единство Божьего народа, это семья, это братство. Очень часто евангельских христиан-баптистов, по крайней мере в России, называют братством. Братство евангельских христиан-баптистов. И это на самом деле так. Это наша ценность, это наше достояние, что мы братство. Я служу в одной церкви, Сергей Николаевич в другой, кто-то в третьей. Может быть, кто-то здесь есть члены церкви, кто-то приехал с юга или с севера, с востока или запада нашей страны, или даже из-за рубежа, но во Христе мы братья и сестры, мы братство, мы церковь, мы Божий народ. И мы не просто так, знаете, заведено, брат Сергей, брат Михаил, сестра Анна или сестра Катя, это не просто какая-то вот такая религиозная, ну, какое-то обращение такое религиозное, как товарищ, как там еще кто-то, гражданин, господин. Но это реальность. Если только мы дети Божии, если только действительно мы рождены от Духа Святого и омыты кровью Господа Иисуса, то мы с вами братья и сестры во Христе. И воля Божия, чтобы мы действительно были объединены вокруг Христа, чтобы мы любили, любя Господа, любили друг друга. Есть одно золотое правило христианской жизни, христианской церкви. Чем ближе мы к Господу Иисусу, каждый в отдельности, тем мы, естественно, становимся ближе друг к другу. И напротив, чем мы внутренно, сердечно отдаляемся от Господа Иисуса Христа, тот час начинают ослабевать наши связи друг с другом в церкви. Это определенный закон. Апостол Иоанн, простите, писал такие удивительные слова в своем первом послании. «А заповедь Его, Господа, та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедовал нам». А чуть раньше в Евангелии Иоанн также записал слова Иисуса: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Одно из коварных изобретений врага душ человеческих, дьявола, заключается в том, чтобы разобщить, как-то растащить Церковь Христову, чтобы рассеять нас по всей земле, но рассеять в плане разбросать, не рассеять, чтобы мы оказались добрым семенем, и там где-то в новом месте разрастался вот этот очаг благовестия, очаг познания Господа Иисуса, а чтобы просто нас раскидать и разбросать, и сделать нас бессильными. И сегодня многие люди говорят: ну зачем идти в церковь? Ну можно просто верить своей душе. Зачем регулярно ходить в церковь? Можно просто время от времени, по праздникам, или когда тебе вдруг захочется. Есть немало людей сегодня, которые, даже евангельского нашего такого направления, которые просто любят ходить из одной церкви в другую. Там им хор нравится, там проповедник нравится, там чаем поет, да? А в той церкви церковный лагерь организует, и мне нравится с этой церковью поехать в лагерь. Но это неверный подход, это не библейский, не евангельский, не Божий подход. Божья воля в том, чтобы мы были частью поместной церкви и с этой церковью трудились и служили Господу Иисусу Христу. Недавно я слышал такой пример, может быть, он довольно простой, но как-то немножечко по-другому прозвучал для моего сердца, надеюсь, для вас тоже. Рассказываю, что в одной общине был один мужчина, который был членом церкви, но очень редко посещал церковь. И был такой, знаете, замкнутый, закрытый, как неразговорчивый, нелюдимый, и никак не могли как-то повлиять на него. И однажды пастор решил прийти к нему домой. Пришел к нему домой в гости, а мужчина в это время был у себя дома, сидел перед камином. Оглянулся, вошел пастор, он кивнул ему, повернулся, смотрит на огонь. Ну, пастор подошел, пододвинул стул, сел рядом с этим человеком. Сидят оба, молчат. Потом пастор посмотрел на камин, на огонь, взял клещами уголек, вытащил его один и положил в сторону. Сидят, молчат. Уголек полежал, перестал гореть, задымился, стал таким просто головешкой. Еще помолчали. Пастор снова взял этот уголек, опять положил в камин. И спустя какое-то время он снова загорелся от других углей, от других там полешек дров. И вдруг этот мужчина встает с кресла, обнимает пастора, говорит: «Спасибо, я все понял». И в следующее воскресенье он был в церкви. Друзья, нельзя жить полноценной христианской жизнью, устраняясь от своей родной поместной общины. Поэтому благослови Господь, чтобы мы помнили, что Иисус создал церковь свою, как вселенскую церковь, так воля Его в том, чтобы были образованы поместные церкви. И каждый из нас был частью этой своей поместной церкви, где он участвует в жизни церкви, знает жизнь церкви, близок к этой церкви и является частью этой поместной церкви. Мы, как евангельские христиане-баптисты, на основании Священного Писания исповедуем принцип всеобщего священства. Это очень важный библейский принцип, друзья. Мы верим на основании Писания, что все мы, не только Божьи дети, но все мы, как пишет апостол Петр, царственное священство, народ святой, люди призванные, люди, взятые в удел. Мы Божьи священники. И это не что-то, что мы как бы себе самовольно присвоили. Это то, о чем учит нас Священное Писание. Есть множество церквей, особенно исторических, в которых совсем другой принцип устройства общины. Есть много церквей, где есть очень четкое разделение на касту священников и прихожан, и рядовых верующих. И это не просто как бы ну, такая традиция, да, это закреплено веками, многовековой вот этой историей церквей, закреплено церковными различными постановлениями, уставами. И священник, архиерей, митрополит – это властные представители Бога на земле. Только они имеют апостольскую преемственность, только они могут совершать те или иные действия. Только их молитвы особенным образом слышит Бог. Только им дана власть и право решать судьбы людей, там, вплоть до того, что отпускать грехи и так далее, и так далее. Слава Богу, что мы, как евангельские верующие, изначально от наших отцов, от евангельского реформаторского пробуждения, на основании Писания другой принцип увидели, что все мы, братья и сестры, я не являюсь вашим начальником. Сергей Николаевич не является вашим начальником. Мы братья во Христе. Да, каждому дан особый дар. Кому-то дан дар учителя, кому-то пастора, кому-то евангелиста, кому-то благовестника или там служителя милосердия. Есть определенные служения и служитель каждый достоин уважения, Писания говорит, да, почтения определенного. Но, простите, я так скажу, я не ближе, вот из-за того, что я пастор церкви или там старший пресвитер в Москве, я не являюсь как бы на ступень ближе к Богу, чем вы. Я такой же, как и вы. И вы такие же, как и я. Мы в это верим, мы на этом стоим. Это очень важный принцип, друзья мои. Никто не может сказать, что я всего лишь маленький, ничтожный человек. Я пылинка, песчинка в этой церкви. Ну, кому я нужен? Ну, что на что я могу повлиять? Вот пастор, да, вот диакон, да, вот проповедник, да. Даже харист на что-то может повлиять. Но я кто такой? И вот как бы в противовес этому... Это такой ложный идеи звучат слова апостола Павла к верующим в Фессалониках. «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Он говорит, что не только там вот служители, которых я поставил, или Тимофея, или вы избрали, вот они должны увещевать, наставлять друг друга. Друг друга. Мы все равны друг перед другом, и мы все должны помогать друг другу познавать Господа, духовно расти, и также помогать друг другу исправляться и становиться более и более похожими на Господа Иисуса Христа. Как правило, более опытные верующие, независимо от того, проповедуете вы на кафедре или нет, но имеют на себе ответственность помогать, поддерживать, наставлять недавно уверовавших, только что, может быть, принявших крещение. Я знаю чудесные примеры, когда опытные сестры, долгие годы следующие за Господом, берут определенное попечение, шествуют над молодыми сестрами, которые только пришли в церковь, недавно уверовали, недавно крестились. В нашей церкви есть одна такая сестра, сейчас она уже сама зрелая христианка, уже в таком возрасте серьезном. Но она говорит, когда я пришла в церковь, вот в эту центральную церковь, слава Богу, что нашлась одна старица, которая просто взяла надо мной шефство. Она со мной общалась, разговаривала, за меня молилась, отвечала на мои вопросы, ободряла меня, где-то помогала исправлять, где-то обличала. Я, говорит, ей так благодарна, что она меня в моей христианской юности очень и очень хорошо наставляла и поддерживала. Друзья, мы не имеем права быть равнодушными друг к другу. Мы не имеем права даже в такой большой общине, как Московская Центральная Церковь, мы не имеем права просто сказать, что ну чего вот я вот пришел, посидел два часа, ушел и все, ничего от меня не зависит. Ничего от меня не ожидайте, ягню, никто этого не ожидает. На самом деле, друзья мои, мы влияем друг на друга. И мы призваны влиять друг на друга, ободряя, наставляя, поддерживая, а может быть и обличая с любовью. помогая друг другу в следовании за Господом Иисусом Христом, помогая духовно расти, помогая из младенцев во Христе приходить в такого мужа или в человека совершенного в меру полного возраста Христова. Я еще раз повторю эту мысль, друзья. Хотим мы этого или нет, но мы влияем друг на друга. Задумаешься ты об этом или нет, но ты влияешь на другого. Но это влияние, друзья, будьте особенно внимательны. Наше влияние друг на друга внутри церковной общины или вообще как людей верующих может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. И брат Игорь в своей проповеди немножко сегодня затронул этот момент. Влияние со знаком минус – это страшное влияние. Даже в мире окружающим говорят, что дурной пример заразителен. И если кто-то из нас, будучи членом Церкви Господа Иисуса, продолжает жить светской, мирской жизнью, не пытается бороться с грехом и пороком, отдается мирским развлечениям, может быть, серебролюбию, накопительству, да, вещизму, материализму и так далее, и так далее, то он своей жизнью, своим поведением, без слов, может и влияет на других со знаком минус. Писание говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. Есть верующие люди, которые, как мы уже сказали выше, просто иногда приходят в церковь, будучи членами церкви, поместной. И этим самым они влияют на других, как бы говоря, что ну не так важно каждый раз ходить в церковь. Ты видишь, как я хожу, и ты не особо там не переживай. Ну подумаешь, что ты редко ходишь, а не беда. Есть люди, которые регулярно опаздывают на служение. И они не понимают, что они влияют со знаком минус на других. Потому что если ты опаздываешь, то другой, может быть, как написано, немощный брат или сестра подумает, ну раз Иван Ивановичу можно, а почему мне нельзя опаздывать? И я что там буду торопиться, и я тоже буду опаздывать в церковь. Если ты приходишь в церковь и, прости, может быть, ну спишь на служении, да, или отвлекаешься, или там с телефоном, или что-то еще, то ты влияешь на других, хочешь ты этого или нет. Ты не только сам согрешаешь, сам пока оказываешь непочтение Господу Иисусу Христу своим таким поведением, своим таким действием, но ты на других влияешь, особенно на слабого, немощного в вере, может быть, недавно уверовавшего человека, может быть, на младших тебя, может быть, на молодежь, на детей, которые, смотря что папа в церкви на служении играет в телефон, ну, если папа играет, а что же мне-то, да? Или папа то и дело выбегает по телефону на богослужение, разговаривает там где-то в коридоре, значит, для него это важнее, чем служение. Значит, и я это понимаю, что так и я могу. Друзья мои, это страшно, когда человек верующий, христианин, член поместной общины влияет на окружающих себя братьев и сестер, но влияет со знаком минус. Как бы в каком-то смысле развращает их, в каком-то смысле расхолаживает, показывает дурной пример, показывает, что так можно жить, не покоряясь Господу, не проявляя благоговения или почтения Господу, к церкви и так далее, и так далее. И в этом случае он оказывается тем самым соблазном, о котором проповедовал брат Игорь. «А кто соблазнит одного из малых сих, говорит Иисус, верующих меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Будем бояться, братья и сестры, оказаться для кого-то соблазном. оказывать влияние со знаком минус. И апостол Павел пишет верующим в Риме, 14 глава, 13 стих: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Да помилует нас Господь от такого печального состояния. Но слава Богу, что есть влияние со знаком плюс. Это то влияние, к которому призывает нас Господь. Вы знаете, так человек устроен, что нам очень хочется, нам важно видеть живых героев веры. Нам важно, да, читать в Писании про Давида, про Павла, про Петра, про других, но нам важно видеть эти живые примеры в своих современниках, в современных братьях и сестрах. Я знаю благочестивые семьи, некоторые христианские, которые стараются всегда приглашать к себе в гости каких-то благословенных служителей, проповедников, евангелистов, миссионеров. И они приглашают к себе в гости, накрывают для них стол, чай. Для чего? Чтобы услышать свидетельство от этих, чтобы как-то от них получить вдохновение, чтобы их дети побыли в этом христианском общении, увидели этих современных Божьих мужей и жен, героев веры. И они понимают, что это будет влияние на их детей, на них самих со знаком «плюс». Приятно беседовать с тем, кто посвятил свою жизнь Иисусу. Приятно беседовать с тем, кто любит говорить о Слове Божьем. Приятно общаться и проводить время с тем, кто любит молиться. И это огромное благословение. Послание к Филиппийцам апостол Павел пишет, 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне». И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Вот он имел такое дерзновение сказать: подражайте мне и тем, которые живут так, как я. Друзья, с одной стороны, мы сами должны влиять позитивно на других, вдохновляя их, поддерживая, ободряя, но и важно иметь общение, искать тех, которые могут меня вдохновить, меня ободрить, а может быть, наставить и обличить. Помните, в Псалме написано: «Пусть обличает меня праведник, это как елей, который на голове моей», да? Я недавно слышал свидетельство одного старшего пресвитера, брата, который в одной из областей Центральной России, он говорит: «Я стараюсь вот своих братьев, служителей, миссионеров возить на разные конференции, знакомить с интересными людьми, приглашать успешных пасторов, приглашать успешных миссионеров, чтобы слышать их истории, чтобы слышать, как они сегодня трудятся для Господа, чтобы вот огонь этих людей, он, Дух Святой, зажигал в наших служителях. Я забочусь об этом, у меня цель такая – вдохновлять своих братьев и влиять на них положительно». Молодому служителю и своему соратнику, сотруднику Тимофею апостол Павел пишет, 1 Тимофея 4 глава с 12 стиха: «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не нероди, а пребывающее в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Конечно, это не просто, друзья мои. Не просто плыть против грязного течения этого мира. Не просто бодрствовать и пылать любовью Господу тогда, когда многие вокруг верующие пассивные, слабые, сонливые. Не просто дерзать в служении Господу, когда ты видишь так много недерзающих, так много успокоенных, может быть, обремененных различными материальными делами, заботами братьев и сестер по вере. Но, друзья мои, благослови нас Господь, тебя и меня, возжигаться от Господа, от Слова Его, от Духа Святого, вдохновляться через общение с боящимися Господа, с теми, кто особенно дерзает в своем стремлении к Господу, и влиять со знаком плюс на других. И последний момент, о котором пишет апостол Павел, очень важный, что увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Вы знаете, есть большая разница между тем, чтобы критиковать другого, осуждать другого, уничижать другого брата или сестру во Христе хотя бы в своем собственном сердце, и тем, чтобы увещевать, а может быть, обличать с любовью, может быть, наставлять этого же брата и сестру с желанием помочь ему, с желанием чему-то научить, чего-то доброго достичь, что-то позитивное, чтобы в нем изменилось, свершилось. Вы понимаете эту разницу, да? Осуждать, критиковать, уничижать, говорить, да, он такой, да что там? И сказать, брат, вот тут что-то у тебя не так. Я молюсь за тебя. Я хочу дать тебе совет. Может быть, чем-то я тебе еще могу помочь. Давай вместе почитаем Писание. Давай вместе, может быть, попостимся, чтобы ты избавился от своего того или другого порока, какого-то несовершенства. Брат, я хочу тебе помочь. Сестра, я так переживаю за тебя. Я вижу, что у тебя есть проблемы. Я хочу тебе помочь. Давай будем вместе молиться. Благослови Господь каждого из нас, дорогие братья и сестры, иметь вот такое неравнодушное сердце, сердце христианина, сердце члена церкви, который не говорит, что я человек слабый, маленький, ничего ничтожный, чего от меня хотите? Я вот только могу слушать проповеди и все. Никогда не говорите, моя хата с краю ничего не знает, это не мое дело. Вон, идите к Сергею Николаевичу, идите к Михаилу Викторовичу, идите к кому-то еще, пусть они ваши проблемы решают. Я тут при чем? Тут? Давайте не будем судить, критиковать своих ближних, может быть, даже немощных, может быть, даже тех, кого вроде бы-то и есть за что покритиковать. Но будем стараться увещевать, помочь, поддержать, вдохновить, ободрить. Ведь в конце концов мы все, как, знаете, те альпинисты, взбираемся на гору, но мы в одной связке. И как апостол Павел пишет, проблема одного члена церкви – это наша общая проблема. Боль одного – это наша общая боль. И немощные, они нуждаются в большем попечении не только со стороны руководства церкви, но каждого из нас. Давайте будем разуметь себя как членов церкви Господа Иисуса Христа, как действительно братьев и сестер по вере, которые не только так называются, декларируют, но такими являются по сути, которые неравнодушные, которые не критичные, которые не осуждающие, но любящие Господа сами и помогающие другим, более молодым, немощным, несовершенным, на этом чудесном пути восхождения. Восхождение от земли к небу, от временного к вечному, от суетного к бесценному и Божьему. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.